говорит Радио Свобода. Власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к гибели Боинга малазийских авиалиний в небе над Донбассом.
Где-то в конце июня 2014 года уже есть политическое решение предоставить ДНР и ЛНР БУК.
Дональд Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном, намеченной на 12 июня в Сингапуре.
Хотя конкретный повод для отказа Дональда Трампа от встречи с Ким Чен Ыном не ясен, события, предшествовавшие этому внезапному решению, достаточно известны.
Петербургу исполняется 315 лет.
Я не уверен, что с самого начала Петр решил здесь основать столицу. Думаю, что это постепенно пришло.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 25 мая. Итак, власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению малазийского Боинга MH17 в небе над Донбассом. В заявлении на сайте правительства Нидерландов отмечается, что Москва ответственна за размещение на подконтрольной сепаратистам территории зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит лайнер. Глава Министерства иностранных дел Австралии Джулия Бишоп заявила, что после оглашения выводов международных следователей к России появилось много вопросов. По словам Бишоп, Австралия, Бельгия, Малайзия и Нидерланды, чьи граждане погибли в катастрофе, рассматривают возможность введения санкций против России. Европейский Союз и НАТО призвали Россию признать свою ответственность за катастрофу рейса MH17 малайзийских авиалиний. Глава Североатлантического Союза Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна сотрудничать с международным следствием и привлечь виновных к ответственности. Такое же заявление сделала глава дипломатии Евросоюза Федерико Могерини. К транспортировке на Донбасс ракетного комплекса «Бук», из которого сбили малазийский «Боинг», предположительно причастен офицер ГРУ Олег Иванников, говорится в совместном расследовании групп «Беллинкет» и «The Insider». Его авторы пришли к выводу, что именно этот человек был одним из участников опубликованного ранее телефонного разговора, в котором упоминается «Бук». Эти переговоры включены в материалы международного расследования. Мой коллега Марк Крутов попросил подробнее рассказать об этом расследовании одного из его авторов, эксперта «Беллинкет» Анатолия Белокурина.
Как вы расцениваете важность этой находки, находки Иванникова, Ориона, в контексте других находок, которые сделала «Беллинкет» на основании прослушки СБУ? Насколько важна его личность в истории со сбитием «Боинга», с вашей точки зрения?
Ну, сама роль в истории сбития «Боинга» должна быть оценена GIT, потому что они публиковали только часть разговоров. Очевидно, они не хотели вдаваться в подробности его конкретной роли. Но сам факт, что это был один из двух личностей, которые Джет опубликовал и попросил помощи, означает, что он в этом эпизоде играл значительную роль. В ходе нашего исследования мы обнаружили, что он имел очень интересную и значительную роль даже не только в этом эпизоде с Боингом, но вообще в эпизоде с инвазией России в Украину. Он управлял в военном плане всей республикой, ЛНР. Кроме того, он был прямым начальником, оказывается, Дмитрия Уткина, Вагнера. Это задает и дополнительные вопросы, которые мы начнем сейчас разглядывать. Связан ли он с деятельностью Вагнера в Сирии? Потому что, возможно, это тоже будет новая линия нашего расследования.
Не могли бы вы, вспоминая все предыдущие расследования «Беллинкет», о людях, которые попали на эти пленки, которые были, с вашей точки зрения, причастны к катастрофе «Боинга», вкратце сказать, как выглядела цепочка принятия решений и доставки «Бука» из России в Снежное?
Да.
Генерал Ткачев, Хмурый. Вот напомните, пожалуйста, про этих людей и какова была иерархия принятия решений.
То, что мы смогли восстановить из всех разговоров и из всех интервью с этими сепаратистами и русскими наемниками, становится такая картина, что где-то в конце июня 2014 года уже есть политическое решение предоставить в ДНР и ЛНР БУК. Конкретное решение принималось в Краснодоне, где присутствовали все ключевые лица этого периода, включая Гиркин. Он сам говорил о встрече в Краснодоне с двумя генералами. Один, который сказал, что он, скорее всего, генерал, это Дельфин. И второй, который сказал, что минимум полковник, это мы рассчитываем как Иванников. И там было принято решение, на этой встрече в Краснодоне было принято решение снабдить боевиков и предоставить буки. Так что в каком-то периоде после этой встречи был перенесен бук. У нас есть новая гипотеза, которую мы не можем пока утверждать окончательно, но на основе этих послушек, возможно, буки были два. Один, который был перенесен через границу еще 14-15, который по какой-то причине не сработал. Или не работал, и второй, который они в спешке должны были привезти уже чуть позже, 16 на 17, в ночь на 16-17. Так что вот такой период, от 23-24 июня, когда было принято политическое решение, одобрено на этой встрече с Гиркиным, которое было 1 дня июля, и сама перевозка была с 14 по 16.
Но за одобрение вот этого решения на самом высшем уровне Министерства обороны России отвечал Ткачев, по-вашему?
Мы не знаем, может быть, к этому моменту они оба были на равном посту. То есть один со стороны ГРУ, другой со стороны обычной армии. Так что, возможно, и Иванников был на таком же уровне, как и Дельфин.
На телефонных пленках разговоров Дельфина и Ориона заметно, что Орион находится по отношению к Дельфину все-таки скорее в подчиненном положении.
Да, мы до такого же вывода доходим, но это и вы можете до такого же вывода сами.
Но при этом вы допускаете, что, возможно, полномочия у них были примерно одинаковые,
да.
На пресс-конференции совместной следственной группы были подтверждены сведения, о которых Беллинкетт рассказывал еще 2 года назад.
Да.
Ожидаете ли вы, что через какой-то срок, я не буду говорить через какой, мы не знаем, через год, через два, имена и фамилии, которые вы не стесняетесь, в отличие от совместной следственной группы, называть в открытую, в итоге попадут в официальные документы расследования? Рассчитываете ли вы на это?
Мы убеждены, что если эти имена имеют роль в самом эпизоде со сбитием Боинга, для этого мы объяснили свою логику, чтобы считать так, то они точно попадут. И конкретно по Иванникову я абсолютно на 300% уверен, что это имя будет в официальных судебных документах.
А можете, пожалуйста, еще тезисно рассказать о участии Иванникова, собственно, чему была посвящена пресс-конференция, очень коротко рассказать ключевые тезы по Иванникову, как вы его нашли, телефонные разговоры и так далее?
Мы начали искать его по украинскому мобильному телефону, который был показан на прослушке СБУ еще 18 числа. Кстати, вот 17-18 числа очень много телефонных номеров были показаны в этих YouTube прослушках, которые они опубликовали, потом они перестали этого делать. Мы начали звонить по всем этим номерам. Я лично связался с некоторыми из боевиков, которые даже не знали, что их телефоны опубликованы, и нечаянно дали мне интервью тогда. Так что это для меня доказало автентичность этих номеров, которые были опубликованы. Да? Поэтому мы начали потом искать все эти номера по всевозможные phone sharing apps, там applications, которые содержат много телефонных номеров своих юзеров. Вот этот телефон мы нашли с отметкой Orion в одной из этих популярных в России phone sharing apps. Потом мы смогли, и это было ключевое для нас, мы смогли узнать, с какими русскими номерами в периоде июль по ноябрь 2014 года этот номер общался, благодаря нашему источнику, журналисту, который имел доступ к бывшей базе Лайфа по Восточной Украине. И там мы нашли 4 телефонных номера. Один из них оказался в открытом доступе в 3 базах. 2 phone sharing apps, где он в одном был указан как Андрей Иванович из ГРУ. От Хаски. Хаски, скорее всего, ссылка на то, кто дал этому юзеру этот номер. Мы не знаем, кто это стоит за Хаски. Возможно, это одна из DRG-групп, которая себя называет Хаски, которая работает в этом районе и работала тогда в этом районе. А во втором приложении этот номер вышел как Иванников. Потом его нашли в одной открытой базе данных телефонных номеров в России, где он был указан с 3 именами. ФИО, Олег Владимирович Иванников вместе с домашним адресом. Потом мы смогли на основе этого вычислить, что такой человек с такой датой рождения действительно существует. Он был назначен формально директором одного прикремлевского центра, который называется Международный институт новых государств. Это очень странный центр, о ком мало написано. Но можно сказать, что в день, когда Иванников был назначен его директором Кавказского отдела, был назначен как директор восточноевропейского отдела господин Матеуш Пискорский. Матеуш Пискорский – поляк, который в прошлом году был арестован и до сих пор в тюрьме в Польше за шпионаж в пользу России, что тоже интересная деталь по поводу этого фонда, этого института. Дальше мы обнаружили, что такой же институт с таким же названием был основан в Южной Осетии, но уже не Иванниковым, а господином Лаптевым, бывшим министром обороны Южной Осетии, который использовал фамилию Лаптев и имена Андрей Иванович, что совпадало с его позывным, скажем, в Украине. И от этого и дошла и наша гипотеза, что, может быть, это один и тот же человек. Начали сравнивать голоса, и в итоге мы дошли до вывода, что это тот же самый человек.
Можете рассказать, вот кто он, тоже коротко, что его зовут, и мы считаем, что
да.
он...
Ну, человек, который работает в Министерстве обороны, ну, конкретно его офис на Хорошевском шоссе 67 или 77, это центральный офис ГРУ. Его зовут Иванников Олег Владимирович, 67-го года рождения. Он, ну, практически всю сознательную жизнь провел в армии, офицером. Еще в 90-м году закончил ракетный институт Московского авиационного института. И не позже 2003 года он уже был в ГРУ, потому что в следующем году он уже был на работе под прикрытием в Южной Осетии министром обороны этой республики. В этой роли он остался там до 2008 года. Потом работал, очевидно, из Москвы в качестве военного советника правительству, публиковал очень много статей по теме кавказских проблем, информационной войны между Западом и Востоком. Мы не знаем, что еще работал в это время, но это была его публичная работа в этот период. И в 2014 году мы его уже находим в июне, в середине года в Луганске.
Скажите, пожалуйста, дальше эта информация вы передадите в GIT и... Ну... Что вы, как вы рассчитываете, будет ли доказано это тоже этой комиссии?
Ну, я думаю, что здесь, особенно после вчерашнего выступления GIT, что они уже будут настаивать на конкретные ответы со стороны Российской Федерации, а не только на принципное пожелание о помощи полной. Я думаю, что будет задан конкретный вопрос со стороны GIT к России, можем ли мы встретиться и поговорить с этим человеком. Ну, опять под условием, что для них эта личность важна, а мы считаем, что она важна, потому что они сами опубликовали это call to action, appeal for help. Поэтому мы ожидаем, что следующий шаг должен быть со стороны GIT, ну, запрос к России о возможности формального или неформального допроса этого человека.
Скажите, по вашему мнению, чем конкретно он занимался? То есть он нажимал на кнопку, он отдавал приказ, что он делал?
Нет. Он, хотя у него была компетентность об этом, потому что закончил, ну, правильный институт, его роль тогда была намного значительно выше. Он был часть политического военного решения согласовать, чтобы БУК был привезен с России. Он давал согласие на это, он координировал сам привоз БУКа со стороны России. Опять, исходя из того, что мы обнаружили по подобному российскому вторжению на какое-то время своими российскими военными частями по Мариуполю, мы считаем, что во время присутствия на украинской территории этой батареи, которая была на 53-й, которая работала с этим БУКом, временно они были под его командованием.
Он при этом сам находился в Луганске.
Он сам находился в Луганске, но это не проблема.
С экспертом расследовательской группы «Беллинкет» Анатолием Белокуриным беседовал наш специальный корреспондент в Нидерландах Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Президент США Дональд Трамп объявил в четверг об отказе от встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая должна была состояться в Сингапуре 12 июня. О своем решении он известил Северную Корею в письме, которое было обнародовано утром в четверг. В нем президент США ссылается на гневное и открыто враждебное заявление Кима, которое сделало неуместной планируемую встречу. Многие мировые лидеры выразили сожаление по поводу отмены американо-северокорейского саммита. Слово нашему корреспонденту Юрию Жигалкину.
Хотя конкретный повод для отказа Дональда Трампа от встречи с Ким Чен Ыном не ясен, события, предшествовавшие этому внезапному решению, достаточно известны. В марте президент Трамп, с поразившей многих готовностью, принял заочное словесное предложение Ким Чен Ына о проведении двустороннего саммита, переданное Дональду Трампу южнокорейским президентом. Согласие Трампа на встречу с Кимом, которое он дал, как говорят, без консультации даже с ближайшими советниками, удивило многих американских экспертов, которые считали, что американский президент не должен идти на беспрецедентную встречу с северокорейским диктатором, не заручившись гарантией ее успеха, потому что любой иной исход выглядел бы триумфом Ким Чен Ына. Ни его дед, основатель КНДР Ким Ир Сен, ни его отец не удостаивались встречи с американскими президентами. Тем не менее, рискованный ход Дональда Трампа выглядел в течение, по крайней мере, нескольких недель многообещающим дипломатическим задатком. Пхеньян резко сменил тон, поначалу даже не выразил возражений против ежегодных американо-южнокорейских маневров, объявил о закрытии ядерного полигона и даже освободил 3 американских граждан, находившихся в заточении больше года. Символом этой мини-разрядки стала фотография улыбающегося Ким Чен Ына и главы ЦРУ Майка Помпео, который побывал в северокорейской столице по заданию президента Трампа. Наиболее воодушевленные подготовкой к саммиту сторонники Трампа, среди которых оказалось несколько американских законодателей-республиканцев, даже начали говорить, что президент заслуживает Нобелевской премии мира за организацию этой исторической встречи в верхах. Сам президент Трамп не уходил от ответов на вопросы о нобелевских надеждах. Однако чуть больше 2 недель назад Северная Корея внезапно пригрозила отказом от проведения саммита, обвинив США и Южную Корею в том, что те, проводя очередные воздушные учения, готовятся к нападению на КНДР. Следом заместитель министра иностранных дел Северной Кореи объявила, что Пхеньян не пойдет на одностороннее ядерное разоружение. Вслед за этим советник президента Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон ожидает, что Северная Корея сделает то, что сделала Ливия в 2003 году, то есть откажется от ядерного оружия, как это сделал тогдашний ливийский лидер Муаммар Каддафи. Болтон, скорее всего, имел в виду чистое разоружение под контролем международных инспекторов. Но в Пхеньяне эта параллель вызвала совсем другие эмоции. Дело дошло до того, что президент Трамп публично заверил Ким Чен Ына, что его не собираются свергать. Мало того, ему обеспечат защиту, а его стране помогут достичь небывалого преуспеяния. На эти обещания из Пхеньяна последовали угрозы отказаться от саммита, если США будут продолжать настаивать на его ядерном разоружении. А в среду заместитель министра иностранных дел КНДР в заявлении, распространенном официальным информационным агентством Северной Кореи, назвала вице-президента США Майкла Пенса политическим тупицей после того, как тот предупредил, что Ким Чен Ын может кончить жизнь столь же плохо, как и Каддафи, если он не последует совету Дональда Трампа. Она также предупредила, что Пхеньян может заставить США вкусить ужасную трагедию, с которой они никогда не сталкивались и даже не могли представить вплоть до сегодняшнего дня. На следующее утро, то есть в четверг, президент Трамп лично продиктовал письмо Ким Чен Ыну, суть которого четко выражает одно предложение. «К сожалению, исходя из того, что в вашем последнем заявлении был продемонстрирован страшный гнев и открытая вражда, я считаю неуместным проведение давно запланированного саммита в данный момент». Президент сообщает, что встреча в верхах не состоится, и предупреждает северокорейского лидера, что ядерный потенциал США значительно больше северокорейского. Дональд Трамп предлагает Ким Чен Ыну не стесняться и дать ему знать, если тот переменит мнение в отношении этого саммита. В заявлении для прессы президент Трамп заявил, что США будут продолжать придерживаться стратегии изоляции и мощного давления на Северную Корею. К концу дня в четверг Северная Корея обнародовала свое заявление за подписью первого заместителя министра иностранных дел, в котором в крайне сдержанных выражениях говорится о пользе этого саммита, который бы мог дать начало хорошим отношениям между двумя странами. На это заявление из Белого дома ответа не последовало. Между тем, американские комментаторы провожают несостоявшийся саммит без особых сожалений. Фактически никто, кроме самых отчаянных оптимистов, отмахивавшихся от опыта последних десятилетий, не ожидал никаких приятных сюрпризов от этой встречи. Многие наблюдатели говорят, что Ким своими агрессивными заявлениями дал Трампу удобный повод отказаться от саммита, который, как становилось все более очевидным, не принес бы желаемой денуклеаризации Северной Кореи. Президент США не поставил на карту престиж США, встречаясь с непредсказуемым северокорейским лидером. Некоторые из изданий, традиционно критикующие Дональда Трампа, например, «Вашингтон-Пост», представили это решение президента как проявление присущей ему импульсивности. Внезапная отмена президентом Трампом встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном несет в себе ощущение поспешной, не имеющей намека на стратегию импровизации, которая постоянно характеризует его подход к возможностям, открываемым дипломатией. Никогда такой хаос не сопутствовал публичному поведению президента в столь важных делах, пишет газета, которая считает, что администрация Трампа не должна была отказываться от этого саммита, а все-таки ей стоило воспользоваться возможностью и выяснить, как далеко был готов пойти Ким Чен Ын в вопросе разоружения. «Нью-Йорк Таймс» более щадяще относится к решению президента. «Подобное решение не удивляет», пишет газета. «Оно также не обязательно является плохой новостью, если в результате этого администрация Трампа выделит необходимое время для того, чтобы обеспечить подготовку успешной встречи, ставки в которой столь высоки», надеется «Нью-Йорк Таймс». Телекомпания Fox News, близкая республиканской партии, приветствует решение отменить саммит. Автор статьи признается, что многие сторонники президента были ослеплены надеждой на то, что договоренность с Северной Кореей возможна, договоренность, которая бы привела к ее ядерному разоружению. «Мы забыли две простые истины. Северная Корея остается Северной Кореей, а Ким Чен Ын является жестоким диктатором, который постоянно лжет и которому нельзя доверять», пишет обозреватель Fox News Гэри Казианис. «Если бы президент Трамп прилетел в Сингапур и выглядел бы как человек, который просит аудиенции у Кима, и вернулся бы он без конкретного обещания диктатора разоружиться, то Соединенные Штаты были бы подвергнуты унижению, и напряженность бы между США и Северной Кореей возросла». Вслед за обнародованием письма Дональда Трампа, где президент потенциально не исключает встречи с Ким Чен Ыном, некоторые эксперты высказали предположение о том, что саммит все-таки может состояться несколько позже. Но по мере того, как они прочитали текст повнимательнее и услышали заявление президента Трампа, эти предположения исчезли. Саммит, по-видимому, может состояться, если Пхеньян заявит о готовности избавиться от ядерного арсенала.
Это был корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Продолжаем программу «Время свободы». В Минске сегодня завершила работу трехдневная международная экспертная конференция «Восточная Европа в поисках безопасности для всех». Выступая на этом форуме, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил: «Мы не с Россией против Европы и не с Европой против России и всего Востока». Лукашенко предложил сделать Минск международной переговорной площадкой. Из столицы Белоруссии передает наш корреспондент Виталий Цыганков.
Около 400 гостей из 40 стран. Генеральный секретарь ОБСЕ, представители НАТО, Китая, политологи, бывшие дипломаты. Инициатива «Минский диалог», которая 3 года назад начиналась как экспертная тусовка, выросла до уровня серьезной международной конференции с солидным составом участников. И, конечно же, пиком успеха организаторов стало выступление на форуме Александра Лукашенко.
«Беларусь – суверенное государство и четко осознает свое положение на международной оси координат. Мы не с Россией против Европы и не с Европой против России и всего Востока. Для нас, в принципе, неприемлем вопрос, с кем мы. Просто наше положение дает ответ на этот вопрос. Мы это место жительства белорусского народа не выбирали, так Господь определил. Отсюда наша и внешняя политика, и наша позиция вообще. Наши союзнические отношения с Россией, ориентация на интеграцию в рамках Евразийского экономического союза ни в коей мере не ущемляют интересов стран Европы. И наоборот, развитие отношений с Евросоюзом, США, Западом не противоречит динамике нашего тесного взаимодействия на Востоке, а служит созданию зоны доверия. Внешнеполитические инициативы Беларуси широко и абсолютно известны. Это продвижение идей партнерства интеграционных объединений в Большой Европе, обновление общеевропейского диалога по укреплению безопасности и сотрудничества. Они являются логичным выражением объединительной повестки дня, которую Минск предлагает другим членам мирового сообщества.
Белорусский президент, а вслед за ним и другие белорусские чиновники уже не впервые говорят о серьезных амбициях официального Минска. Ни много ни мало стать площадкой для нового Хельсинкского процесса в Европе.
Беларусь внесла инициативу о необходимости начала нового масштабного международного диалога по вопросам безопасности. Он должен быть направлен на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях государств на общем пространстве Евроатлантики и Евразии. Не имеет значения, как он будет называться – новый Хельсинкский процесс, Хельсинки-2 или еще как-то. И не важно, где он будет происходить. И думаю, совсем не важно, кто тут инициирует этот процесс. Мы все должны его инициировать, потому что мир дороже всего. Важно, чтобы такой диалог начался. Его результатом стало реальное укрепление международной безопасности.
Впрочем, дискуссия во время конференции в Минске показала, что пока между сторонами не наблюдается особого доверия. Бывший генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, например, обвинил НАТО в агрессивной политике. Цитата. «Мы видим, что происходит, как раскручивается обстановка, как создается новая военная инфраструктура около границ Беларуси и России, как появляются новые танковые соединения, контингенты войск. Идет фактически наращивание военной силы на границе. Это может привести только к одному – столкновению», считает Николай Бордюжа. Один из участников конференции, словацкий политолог, эксперт фонда Карнеги Балаш Ярабик, в интервью для «Радио Свобода» отмечает именно отсутствие доверия между сторонами.
Да, это было очень видно на панели, где выступил президент. Там были представители Российской Федерации, НАТО, ОБСЕ. И практически было очень видно, что кроме ОБСЕ, практически именно НАТО и между НАТО и Россией нет никакого доверия. Ну, конечно, дипломатически, но обвинили друг друга. И был вынужден просто президент даже выступать. Но вот обе оба правы, говорил он им. Да, и, но на другой стороне без какой-то капли доверия просто... Вот то, что хочет Беларусь, это, конечно, все это доверие, какой-то механизм, чтобы просто решать проблемы, которые без больших сторон просто не было возможно.
Будет ли Запад доверять словам Александра Лукашенко, который заявил, что Беларусь не с Россией против Европы, не с Европой против России? Учитывая тот очевидный факт, что официальный Минск находится с Россией в военном и таможенном союзе, не говоря уже о так называемом союзном государстве. Мнение Балаша Ярабика.
Я думаю, что на Западе начинают просто обратить более серьезное внимание. Это слова, а верить очень будет очень тяжело, потому что Беларусь является союзником России. Да, не может быть просто по-другому. Это даже президент Лукашенко просто сегодня говорил. Там есть лимитация, но Беларусь, да, конечно, военный официальный союзник, но с другой стороны просто очень для Беларуси очень важное просто улучшение отношений с Евросоюзом, как и США. Украинская криза дал шанс Белоруссии на поправление имиджа. А это идет какой-то ребрендинг, не какой-то, практически идет ребрендинг Белоруссии на фоне украинского кризиса как писмейкера, как государство, которое просто дает возможность просто фацилитировать и регулировать этот конфликт. Белорусские чиновники говорят об этом, что Беларусь стал донором региональной безопасности. Я думаю, что это сильные слова, но действительно и дает шанс Белоруссии на ребрендинг. Это было видно очень, я думаю, что это очень важно, если с этим ребрендингом будут продолжать изменения внутренние. Да, просто вот эта экономическая и политическая трансформация, которые действительно делают Беларусь уже другой страной.
Считает словацкий политолог Балаш Ярабик. Тем временем Александр Лукашенко действительно стремился на конференции примирить позиции всех участников. Все, что говорил Николай Николаевич Бордюжа, правда. То, что говорил представитель НАТО, тоже правда. Это факт, никуда не денешься, заявил белорусский президент. В социальных сетях уже посмеялись, что Лукашенко выступил в роли раввина из анекдота, который говорит двум спорщикам с противоположными позициями: «Ты прав и ты прав». А когда третий человек спрашивает у раввина, как же это возможно, то тот отвечает: «И ты тоже прав». Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Докладчику ПАСЭ по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова запретили въезд в Россию на 5 лет. Депутат Европарламента от Литвы Эммануэлис Зингерис должен был приехать в Москву и собрать дополнительные материалы для доклада в Совете Европы. По мнению Зингериса, запрет может быть связан именно с расследованием убийства Немцова. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководства МЧС Кемеровской области в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 60 человек. Дело возбуждено против главы областного МЧС Александра Мамонтова, начальника отдела надзора по городу Кемерово Григория Терентьева и еще нескольких лиц. Их подозревают в халатности и растрате. Голливудский продюсер Харви Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка. Ему в ближайшее время предъявят обвинение в сексуальных домогательствах. Накануне газета «Нью-Йорк Таймс» написала, что Вайнштейна могут также обвинить в изнасиловании. Утверждается, что в 2004 году он принуждал к близости певицу Люсию Эванс. В октябре прошлого года десятки известных актрис обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Вскоре после этого подобные обвинения были выдвинуты и в адрес других знаменитостей из мира кино и политики. Сам Вайнштейн был уволен из совета директоров собственной компании и исключен из состава Американской киноакадемии. Вы слушаете программу «Время свободы». В центре Москвы неизвестные избили правозащитника, члена партии «Яблоко», бывшего узника Болотной Николая Кавказского. Это произошло около полуночи в ночь на пятницу у станции метро «Площадь Революции». Николай Кавказский подал заявление в полицию, после чего вызвал скорую помощь, которая отвезла его в больницу. Подробнее о нападении он рассказал в интервью моей коллеге Светлане Павловой.
Николай, расскажите, пожалуйста, что, собственно, произошло? Почему, как вы считаете, на вас напали сегодня ночью?
Я возвращался вечером товарищам, и мы решили прогуляться от Новокузнецкой до Площади Революции. На Новокузнецкой там были дебаты по праймерис. И, собственно, около Площади Революции группа где-то из 6-7 человек напала на меня и избила. То есть, это, скорее всего, это было, я в этом уверен, из хулиганских побуждений и не связано с политической деятельностью. В общем, били меня по голове, много ударов по туловищу. Вот сколько человек, не знаю, потому что не видел. Продолжалось где-то минуту, может быть, полторы. Потом там собрались люди, и они убежали, эти хулиганы.
А что могло их спровоцировать, на ваш взгляд?
Я думаю, что их, собственно говоря, ничего не спровоцировало. Они просто этого искали, кого-нибудь побить.
Но вы запомнили нападавших? То есть вы могли бы их, не знаю, опознать, если бы что?
Я вот, честно говоря, не готов ответить на этот вопрос, но там много видеокамер, и я вот сейчас нахожусь в травмпункте, потом пойду в полицию, и в полиции обещали, что они будут смотреть записи с видеокамер.
Ну, то есть полиция нормально ваше обращение, заявление приняли? И...
Вы знаете, когда я подавал заявление ночью, то они абсолютно индифферентно к этому отнеслись, а вот утром мне уже оттуда позвонили, видимо, некоторые реакции СМИ, они это увидели, и поэтому решили все-таки вот совсем так не спускать на тормозах.
То есть какая-то инициативность у них есть? На ваш взгляд, есть какая-то надежда, что будет нормальное расследование?
Я думаю, что нет, потому что в 2015 году на меня как раз напали по политическим мотивам, и там тоже в начале полиция достаточно сильно возбудилась. Мне даже звонил, собственно, начальник отделения полиции Северного Медведкова, а потом это все спустили на тормозах. То есть я думаю, что в этот раз будет абсолютно то же самое, что они сейчас какую-то вот изобразят бурную деятельность, а потом все это закончится ничем.
А почему вы уверены, что сейчас это не связано с вашими политическими взглядами и какой-то деятельностью общественной?
Ну, мне так кажется, потому что это вот просто была такая компания гопников.
А насколько вообще ваши политические взгляды и ваша общественная позиция влияет на вот вашу какую-то частную жизнь последние годы?
социальных сетях, естественно, мне приходят угрозы. Ну, я бы не сказала, что очень часто. Вы сами понимаете, в каком мы живем государстве, и тут можно опасаться всего чего угодно. Тем более, я, допустим, в том же, когда был этот флешмоб Кадыров «Позор России», в котором я участвовал, и после этого, там, в том числе про меня, был сюжет на грозненском телевидении. И как я после этого могу жить, не опасаясь.
С правозащитником, членом партии «Яблоко», блогером Николаем Кавказским беседовала Светлана Павлова. Продолжаем программу «Время свободы». 27 мая в Петербурге будет отмечаться День города. До сих пор продолжаются споры по поводу того, стоило ли строить столицу Российской империи в устье Невы, в болотистой местности и там, где климат оставляет желать лучшего. О том, почему Петр выбрал именно это место, я беседую с главным редактором журнала «Звезда», автором недавно вышедшей книги о Петре Первом, историком и писателем Яковом Гординым. Вы совсем недавно презентовали свою новую книгу «Петр Первый. Глазами современников». И если я правильно понял ваши слова на презентации этой книги, радикальность и скорость реформ, проводившихся Петром, не была обусловлена текущим моментом и сыграла в первую очередь свою роль личность, именно личность Петра. Вот в том, что касается решения о начале строительства новой российской столицы, Петербурга, можно ли говорить о том, на ваш взгляд, что именно личность Петра в первую очередь и обусловила вот это начало строительства?
В значительной степени, поскольку именно Петру Алексеевичу принадлежала идея закрепить за собой вот это прибалтийское и приневское пространство. Но, естественно, вот эта формула относительно личности Петра, ну, она, конечно, на мой взгляд, резонна, но она корректируется и обстоятельствами. И в данном случае, конечно, для того, чтобы закрепить за собой вот эти пространства, не знаю, сначала ли была идея города, но идея крепости – была совершенно рациональна. Так что, с одной стороны, да, ногой твердой стать при море, с другой стороны, конечно, тут был и рациональный момент. А город все-таки был, как я понимаю, вторичен. Я не уверен, что с самого начала Петр решил здесь основать столицу. Думаю, что это постепенно пришло. Тем более, что было не очень понятно, как вообще развернется война, к чему все это придет, потому что Петр все годы до Полтавы пытался как-то договориться с Карлом через посредников о заключении такого компромиссного мира. И что бы осталось за Россией, а что бы вернулось, так сказать, под шведскую власть, в общем, еще было не очень понятно. Но из чисто военных соображений, конечно, устье Невы надо было обеспечить. Это был очень, очень серьезный период, потому что ведь Карл, ну, он был замечательным тактиком и очень храбрым человеком, значит, но очень неважным стратегом, в результате чего и потерпел, так сказать, катастрофу. Потому что он же не стал развивать военный успех после первой Нарвы, когда у него были очень большие возможности. А он ушел в Европу, ушел в Саксонию. Во-первых, там было, так сказать, побогаче, было что взять. А во-вторых, он хотел вывести из войны главного союзника Петра, Августа, польского короля. И дал таким образом возможность Петру укрепиться в прибалтийских пространствах. И тогда, очевидно, действительно, стал вызревать этот самый замысел перенести центр государства вот сюда. Потому что еще в самом начале 700-х годов это было, так сказать, проблематично. Как город. Крепость. Ну, понимаете, крепость построили, крепость в конце концов сдали. Ведь после прусского похода отдали и Таганрог, отдали Азов. Это все зависит от военного счастья. А построить город и отдать его — это уже совсем другое дело. Ну, правда, надо сказать, что во всех этих попытках переговоров через посредников, в частности, через английскую королеву Анну, Петр ставил одно условие. Он был на многое согласен. Он был согласен, как я понимаю, вернуть Прибалтику, но оставить за собой устье Невы.
Ну, известно, что формально все-таки Петербург строился на шведской территории, не штатский мир со Швецией, по которому территория, на которой находится сейчас Петербург, был заключен еще чуть ли не полтора десятилетия спустя, то есть в 1721 году. То есть получается, что Петр был так уверен, если уже туда перенесли столицу до формальной передачи этих земель России, Петр был так уверен, что город устоит и столица именно будет там?
Но это произошло после двух военных, крупных военных, так сказать, эпизодов. После Лесной, первой действительно крупной победы над довольно значительным шведским корпусом, и после Полтавы, главное. То, что город строился раньше, да, строился, потому что, очевидно, как я понимаю, вот этот весьма неудачный стратегический маневр Карла и успехи Петра в Прибалтике, успехи в строительстве новой армии, ну, она не совсем была новая, в общем, полки солдатского строя были еще там при Алексее Михайловиче, но фактически Петр за первые же годы создал действительно боеспособную армию. Да, вот тут уже можно было думать о городе. Так мне представляется. Это не одномоментное, я думаю, решение. Это было, так сказать, решение, вызревшее в процессе. В процессе, в общем, удачных для России военных операций первых лет XVIII века.
Ну и возвращаясь к вашей книге, город появился, город очень бурно развивался. Интересно, есть ли какие-то свидетельства современников, прежде всего иностранных современников Петра, это было бы очень интересно услышать, которые как-то оценивали вот эту идею построить столицу на болотах вместе с таким тяжелым климатом. Неужели вот для вот этого окна в Европу, ну я использую штамп, конечно, не было места поудобнее?
Да, нет, ну это резонное выражение. Но вы знаете, не нужно преувеличивать, так сказать, гиблость этого места. Все-таки мы же знаем, вот вы сами сказали, это шведская территория, но там же стоял шведский город, Нишанс. Александр Сергеевич Пушкин несколько, так сказать, преувеличил, надо сказать, дикость этих мест насчет там приюта убогого чухонца и так далее. Здесь было довольно, насколько известно теперь, оживленно застроенное место. И поселение, и город, и крепость, которая сейчас, ее остатки находятся просто на территории Петербурга, на Охте, попросту говоря. Так что жить здесь было можно. Конечно, по сравнению с побережьем Черного или Азовского морей, даже по сравнению с Москвой, климат был менее удачный. Но вы знаете, Петр ведь был человеком такого мощного утопического мышления. И он был уверен, что как люди, так и природа ему должны подчиниться рано или поздно. И когда он закладывал все эти парадизы, и летний сад, и там, и Петергоф, и все на свете, он был уверен, что да, можно, болото можно осушить, понимаете, так же, как он пытался строить, значит, гавани для военного флота. Таганрог, потом Ригервик, шведы не решались, скажем, там пытаться построить гавани, а Петр попытался, ничего не вышло. Но он был уверен, что ему это удастся. Поэтому его не пугало то, что он видел вокруг себя. Во-первых, повторяю, это было населенное место. А во-вторых, ну что ж, он довольно успешно как-то с природой тоже справился.
Ну, тогда у меня следующий вопрос к вам, скорее, наверное, больше как петербуржцу, чем как исследователю истории царствования Петра. Петербург – красивейший город, там строили итальянские зодчи, великолепные дворцы, но все-таки приходится встречать мнение о том, что эти дворцы, они итальянские, с огромными окнами, опять же, они не подходили для климата, в котором построен Петербург, и дворянки в открытых платьях простужались и заболевали. Насколько вот эта идея построить такой роскошный город с такими зданиями, которые построены в Петербурге, была удачной, на ваш взгляд?
Но это уже вопрос не столько к Петру, сколько к более поздним, как мы знаем, властителям. Все-таки город только начинался при Петре, а вся эта уже мощная роскошь фактически до Николаевского царствования развивалась. Вы знаете, я не думаю, что это было так опрометчиво, потому что, с одной стороны, да, большие окна, с другой стороны, все-таки таких сибирских морозов ведь здесь, не, как правило, не наблюдается. И была достаточно эффективная система отопления. И то, что прямо уж так светские дамы с их декольте прямо все помирали от простуды, это тоже ведь не так. Ну, я представляю себе, в общем, мемуаристику 19 века, да и последней трети 18-го. Чего-то я не очень помню, чтобы кто-то из известных светских дам прямо вот так умирал, простудившись на бале. Потому что отапливалось, не говоря уже о том, что свечи давали достаточное тепло. Их было очень много. Вы знаете, строить... А как строить? Строить толстые стены с маленькими окнами? Ну, это было бы странно, потому что внешний вид столицы, как мы знаем, о многом свидетельствует, и это такой мощный политический фактор. Так что, ну, в некотором роде пренебрегали особенностями климата, но и ничего катастрофического, на мой взгляд. Я все-таки с 35-го года живу, правда, с некоторыми отъездами там на 2-3 года время от времени в нашем городе. У нас вот тоже, вон в редакции, огромные окна, старый особняк. Мы не страдаем. Это самая последняя проблема, которую мы должны решать.
Моим собеседником был главный редактор журнала «Звезда», автор недавно вышедшей книги о Петре Первом, Петр Первый глазами современников, историк и писатель Яков Гордин. Ну, а в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона легендарный стиляга и саксофонист, руководитель ансамбля «Арсенал» Алексей Козлов. Он рассказывает, как пишется и аранжируется музыка с помощью новейших тогда, 20 лет назад, технологий. Первый эфир программы состоялся 21 мая 1998 года.
Немного слов об истории развития электронной музыки. Еще в самом начале нашего века итальянские футуристы применяли в своих действиях электрический генератор звука. А вот в 20-е годы в Советском Союзе известный на весь мир изобретатель Термен создал такой электромузыкальный инструмент Термен Вокс, который представлял собой металлический шар, способный генерировать колебания в зависимости от того, на каком расстоянии от него находится ладонь исполнителя. Еще до Второй мировой войны попытки использовать тон-генераторы в своей музыке делал и великий композитор Мессиан. В Соединенных Штатах Америки в начале 50-х годов русский эмигрант Владимир Усачевский впервые начал эксперименты с препарированным звуком при помощи магнитофонной ленты, магнитофонной записи. Ну а позднее целый ряд уже американских композиторов-авангардистов и, прежде всего, Джон Кейдж стали применять электронную технику, правда, очень несовершенную в то время. В Европе в послевоенное время электронные технологии занялись такие выдающиеся композиторы, как Штокхаузен или Берио. Но к концу 60-х годов на Западе начало формироваться уже самостоятельное направление, которое представляли композиторы, работающие только в области электроники. И среди них наиболее яркой фигурой является Клаус Шульце или Уолтер Карлос. Впоследствии он стал Венди Карлос. Он стал женщиной, сделав себе операцию. В конце 60-х годов идеи электронной музыки стали проникать в прогрессив-рок, оказав большое влияние на развитие таких направлений, как арт-рок, техно-рок, а также джаз-рок, соул, фанки и фьюжн. И вот в середине 70-х годов появились первые секвенсоры – устройства, запоминающие музыкальную информацию вместо магнитофона, но электронным способом. Это были предвестники музыкальных компьютеров. Чтобы было понятнее, что такое секвенсор, я хотел бы продемонстрировать свою довольно старую уже пьесу, которая называется «Загадочный сон». Она записана была еще «Арсеналом», а написана была где-то в середине 80-х годов на одном из самых первых секвенсоров, встроенных в синтезатор GX3P фирмы Roland. Этот секвенсор, это такое было устройство, которое запоминало, ну, не больше 8 тактов. И если я включал секвенсор и наигрывал эти 8 тактов, то они оставались в памяти этого синтезатора, и он своими звуками исполнял эти 8 тактов, все время повторяя их. И вот мы на концертах «Арсенала», когда исполняли эту пьесу, включали этот секвенсор, он сам по себе играл вот этот аккомпанемент, а все остальные музыканты уже играли мелодию и различные еще фактуры под него. И вот сейчас вы услышите пьесу «Загадочный сон», которая была записана на фирме «Мелодия» еще тогда, именно с первым таким секвенсором. Меня, то я довольно давно интересуюсь электроникой и так называемой компьютерной музыкой. Впервые я серьезно столкнулся с электроникой, когда создал ансамбль «Арсенал», и мы начали исполнять джаз-рок. А там без электронных музыкальных инструментов было просто нечего делать. Мы столкнулись с отсутствием у нас различных процессоров, которыми усиливается и улучшается звук гитары, бас-гитары. С отсутствием клавишных инструментов. Тогда были только электроорганы. В конце 70-х годов производились синтезаторы очень простенькие. На них можно было извлекать только одну ноту. Аккорд нельзя было взять. И вот я помню, как мы приехали с гастролями в город Черновцы. И там встретили одного коллекционера электронных инструментов. У него тогда были первые полифонические синтезаторы. Там, где можно было играть аккордами. После этого мы решили обязательно купить, сколько бы это ни стоило, в «Арсенал» тоже вот такие синтезаторы. Клавишник Вячеслав Горский, который тогда работал в «Арсенале», купил тогда один из первых «Роландов». И я купил второй полифонический синтезатор. По цене они были тогда равны стоимости «Жигулей». Самое обидное было в том, что где-то через год-полтора появлялись все время новые модели. Эти устаревали, и продать их можно было в лучшем случае за полцены. Все деньги, которые мы зарабатывали тогда, мы тратили на обновление синтезаторов, процессоров, которые улучшали звук ансамбля. И все деньги уходили на смену этих инструментов. Компьютерами я начал заниматься, как только появились первые музыкальные компьютеры. Это были Yamaha CX-5, которые выпускали японцы для того, чтобы обучать детей в школах музыкальной грамоте и учить их сочинять примитивные мелодии. И вдруг я узнал, что для персональных компьютеров IBM появились музыкальные программы. Я сразу же приобрел IBM. Тогда это была большая редкость. Это были времена, когда за компьютер могли убить. Приходили домой грабители и убивали, если дом был компьютер, потому что он стоил огромных денег. Это были еще 80-е годы. Тем не менее, я купил такой компьютер, достал программу, и дальше уже мой опыт общения с компьютером и с музыкальными программами развивался уже по современной линии. Ну, а сейчас я работаю просто в своей домашней персональной студии. У меня стоит обычный 486 IBM, но к нему довольно много разных музыкальных процессоров звуковых, процессоров обработки звука, два сэмплера. И дома я пишу музыку и делаю так называемый мастер-тейп. То есть я даю на фирму, которая выпускает пластинки, уже готовую запись, с которой можно печатать компакт-диски. Так я сделал один из последних своих компакт-дисков, который называется «Горы Кемерии», где все сыграно мною за все инструменты, сыграно руками в реальном времени на клавиатуре. И вот сейчас я хотел бы показать одну из пьес с этого диска, которая называется «Юность героя».
О том, как аранжируется музыка с помощью компьютерных технологий, рассказывал руководитель ансамбля «Арсенал», саксофонист Алексей Козлов. Напомню, что эта передача вышла в эфир 20 лет назад, 21 мая 1998 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 25 мая. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.